эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21.00, в Праге 7 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе цены на бензин в Грузии вновь выросли на 5 тетри.
Я не нахожу никакого логического объяснения тому, что они повысили цену еще на 5 тетри. Они ссылаются на мировые цены, а нам все время сообщают, что цены на нефть в мире только падают.
В Цхинвале гадают, кто может стать кандидатом на пост президента самопровозглашенной республики.
Пока единственная первая кандидатура, что они, скорее всего, зарегистрируют, это будет Сугай.
В Сухуми проходит шахматный турнир «Абхазия Open 2011». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. Президент Сирии подписал сегодня указ, разрешающий деятельность оппозиционных политических партий. Сторонники Муаммара Каддафи заключили союз с исламистской фракцией повстанцев. В Бакинском суде начался процесс над лидером исламской партии Азербайджана. Президент Сирии Башар Асад подписал сегодня указ, разрешающий деятельность оппозиционных политических партий. Об этом сообщает сирийское официальное агентство САНА. Основным требованием оппозиции, не прекращающей акции протеста с марта, является отмена политической монополии партии БААС, которая находится у власти с 1963 года. В то же время, по сведениям правозащитников, в ночь на четверг в стране были убиты не менее 6 сторонников оппозиции. Город Хама, где в воскресенье началась крупная военная операция против оппозиционеров, по-прежнему отрезан от внешнего мира. Накануне Совет Безопасности ООН осудил действия правительства Сирии. Европейский Союз приветствовал в четверг заявление председателя Совета Безопасности ООН по Сирии, в котором выражена серьезная обеспокоенность гибелью сотен людей в этой стране. Вместе с тем, в ЕС считают, что самое главное, практические результаты такого заявления передает брюссельский журналист Виктор Анучка.
Европейский Союз принял к сведению объявленные президентом Сирии реформы и обещания многопартийной системы, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Майкл Манн. Вместе с тем он заявил: это уже большой шаг вперед в принципе, но предстоит еще увидеть, осуществится ли он на самом деле. До сих пор мы не видели результатов ранее объявленных реформ, они остались мертвой буквой. Майкл Манн также сообщил, что обсуждение возможного расширения ограничительных мер ЕС в отношении сирийского режима продолжается. Он напомнил, что осуществлены 4 этапа санкций как в отношении конкретных лиц, так и ряда предприятий Сирии. Санкции ЕС пересматриваются регулярно. Некоторые страны Союза хотели бы усилить их, но для такого решения необходима поддержка всех 27 государств-членов, заявил представитель Еврокомиссии. Виктор Анучка для Радио Свобода, Брюссель.
Сторонники Муаммара Каддафи заключили союз с исламистской фракцией повстанцев, действующих на востоке страны, чтобы вместе бороться с переходным национальным советом в Бенгази. Об этом заявил сын Каддафи Сейф аль-Ислам. Он выразил уверенность, что исламисты и сторонники Каддафи вместе смогут одержать верх над либералами. Сын Каддафи вновь заявил, что именно исламисты убили на прошлой неделе командующего повстанческой армией Абделя Фатаха Юниса. В Бенгази в последнее время прошел ряд столкновений между различными фракциями повстанцев. Переходный национальный совет признает факт разногласий, однако утверждает, что все повстанческое движение едино в требовании отстранения Каддафи от власти.
Эхо Кавказа. Новости.
В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня начался процесс над лидером исламской партии Азербайджана Мавсумом Самедовым и еще 6 активистами этой политической организации. Передает из Баку Фарид Арифоглу.
Им предъявлено обвинение в создании организованной преступной группы, незаконном хранении оружия и попытке насильственного захвата власти. Подсудимые отвергли предъявленные обвинения. Они считают, что их преследуют по политическим мотивам за критику властей и протесты против запрета на ношение хиджаба в школах, который был расценен как удар по нравственности азербайджанского народа. Обвиняемые были арестованы в январе этого года после того, как лидер исламского исламской партии Самедов призвал народ подняться на борьбу и положить конец, как он выразился, деспотическому режиму. Судебное заседание прошло в эмоциональной обстановке. Обвиняемые и их сторонники в зале неоднократно выкрикивали лозунги «Аллаху Акбар» и проклятия в адрес судьи, отклоняющего ходатайство защиты. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
В Минске около своего дома в четверг вечером был задержан руководитель незарегистрированной властями правозащитной организации «Весна», вице-президент Международной федерации прав человека Олесь Беляцкий. Передает из Минска Виталий Цыганков.
По предварительной информации, Беляцкого в центре Минска задержали сотрудники Департамента финансовых расследований. В его квартире проходит обыск. Адвокат пытается выяснить, на каких правовых основаниях состояло задержание Олеся Беляцкого, сказала правозащитница Елена Толкачева. Около офиса «Весны» появились люди в штатском. Во дворах стояли две машины с неизвестными людьми, похожими на сотрудников спецслужб, а на скамейке перед подъездом сидел участковый. «Весна» – неправительственная правозащитная организация, созданная в апреле 1996 года во время массовых акций протеста демократической оппозиции в Беларуси, которая после арестов участников демонстраций занималась помощью репрессированным и их семьям. Решением Верховного суда в 2003 году за участие в наблюдении во время президентских выборов «Весна» была лишена государственной регистрации. В 2004 году «Весна» была принята в Международную федерацию прав человека. Олесь Беляцкий является вице-президентом этой международной организации. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В столице Египта, Каире, сегодня возобновился суд над бывшим министром внутренних дел Хабибом Аль-Адли. Вместе с Аль-Адли по суду проходят еще 6 человек из бывшего руководства полиции. Как и экс-президента страны Хосни Мубарака, суд над которым начался накануне, их обвиняют в причастности к гибели сотен демонстрантов в феврале этого года. В случае вынесения обвинительного приговора им грозит смертная казнь.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Грузии в очередной раз повысились цены на бензин. Скачок на первый взгляд незначительный, всего на 5 тетри. Это примерно 3 американских цента или около 1 российского рубля. Но, во-первых, аналогичный рост наблюдается практически каждый месяц, а во-вторых, компании, работающие в этой сфере, предупреждают, что в ближайшем будущем рост цен продолжится. На эту злободневную тему материал нашего тбилисского корреспондента Олеси Вартанян.
Сегодняшнее утро для тбилисских водителей началось с очередного сюрприза. Цена на бензин на всех бензоколонках города выросла ровно на 5 тетри. Это возмутило многих, но разбираться в причинах никто не стал. За последние несколько месяцев цена на бензин поднималась уже несколько раз, но однозначного ответа почему не удавалось получить и тогда. Все это из-за роста мировых цен на бензин, объясняет Ваном Таралишвили, председатель Союза производителей, импортеров и потребителей нефтепродуктов. Он говорит, что очередной скачок на мировом рынке произошел примерно месяц назад, но компании, занимающиеся импортом бензина в Грузию, ощутили это сравнительно недавно.
Просто вот последние полтора месяца, да, когда на последний месяц, когда начали идти цены вверх, максимально компании, так сказать, тянули этот процесс, но сейчас был тот процесс, когда они были вынуждены подняться.
Говорит Ваном Таралишвили. По его словам, за последние полгода цены на бензин в Грузии выросли примерно на 30 тетри. Это где-то 18 американских центов. И эта тенденция продолжится, предупреждает Таралишвили, указывая на все более острый дефицит нефтепродуктов в мире. Дефицитом, а у нас в Грузии действуют особые правила, говорит Бесоки Мулари, один из самых ярых критиков компании, занимающихся продажей нефтепродуктов в стране.
Я не нахожу никакого логического объяснения тому, что они повысили цену еще на 5 тетри. Они ссылаются на мировые цены, а нам все время сообщают, что цены на нефть в мире только падают. Вызывает сомнение даже то, как у нас происходит подобный рост. Все компании, как один, в назначенный день и час поднимают цену на одинаковое количество тетри. И никто в наших правоохранительных органах не пытается разобраться, есть ли там картельный сговор или нет. Мои подозрения, что все это поддерживается кем-то в правительстве и что мы имеем дело с коррупцией, становятся все сильнее.
коррупция.
Говорит Кимулария. Несколько месяцев назад Бессо и его друзья создали общественное движение протеста против повышения цен и весной провели несколько акций. Они обклеивали свои автомобили соответствующими плакатами и лозунгами. И на низкой скорости под звук сирен ездили по Тбилисским центральным улицам. Но дальше этого дела не пошло. Главной проблемой президент Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Мираб Джаниашвили называет отсутствие независимого регулирующего органа, например, антимонопольной службы, которая контролировала бы процесс ценообразования в отрасли и в случае нарушений оказывала давление на грузинских импортеров нефтепродуктов. Но есть и другой путь. В грузинском уголовном кодексе есть особая статья, по которой любой картерный сговор наказывается 2 годами лишения свободы. Но, как объясняет представитель одной из оппозиционных партий в Тбилисском органе самоуправления Сакрибула Каха Кукава, пока никто не обращался в прокуратуру с требованием возбудить дело против грузинских импортеров топлива.
Мы не стали посылать письмо в прокуратуру. Мы выбрали другой, более конструктивный путь. В апреле в Сакрибула мы провели круглый стол, куда пригласили владельцев нефтекомпаний. Представитель Союза производителей, импортеров и потребителей нефтепродуктов явился на эту встречу и пообещал представить нам детальную информацию о ценообразовании. Наверное, в сентябре мы опять соберемся, выслушаем презентации противников и сторонников компании. Если и это не сработает, может быть, мы обратимся в прокуратуру.
Это был оппозиционер Каха Кукава. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А мы продолжаем тему. У нас на связи из Тбилиси экономист Георгий Хухашвили. Георгий, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Георгий, сегодня в Грузии опять поднялись цены на бензин. Вместе с тем премьер-министр Ника Гелаури сегодня же заявил о том, что инфляция за 12 месяцев в июле составила 8,5% и назвал это очень хорошим показателем. Более того, указывая на падение цен на международных рынках, Гелаури фактически заявил о том, что главная макроэкономическая проблема начала года – инфляция теряет свою остроту. Вы согласитесь с такой оценкой премьера?
Ну, что касается вот последнего месяца, да, в принципе, можно отчасти согласиться со всем этим. В принципе, глобальная экономика позволила, то есть тенденции в глобальной экономике позволили несколько снизить инфляционные, то есть затормозить инфляционные процессы, так что с этим, ну, в этом кратковременном масштабе согласиться, в принципе, возможно.
Георгий, так почему тогда растут цены на бензин?
Ну, что касается бензина, ну, здесь, конечно же, есть и объективные причины, и субъективные причины. Вот последний месяц ощущается дефицит продукта на рынке. И то там, то здесь исчезает или одно название продукта, или другое. В принципе, это можно считать объективным фактором повышения цен. Но нельзя исключать и субъективные факторы. Ну, вот здесь речь шла, я слышал комментарии предыдущих респондентов о некоем соглашении и координации цен. Так что, в принципе, есть проблемы, и эти проблемы решаемы именно на уровне законодательства, на уровне антимонопольной, эффективной антимонопольной системы, которая в стране не работает, и которая бы исключила такие тенденции, обеспечила бы реальную, здоровую, конкурентную среду в стране.
Спасибо, Георгий. Напоминаю, у нас на прямой линии из Тбилиси был экономист Георгий Хухашвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Международная тема. Совет Безопасности ООН осудил действия сирийского правительства, жестоко подавляющего массовые манифестации протеста в стране. В заявлении Совета говорится о недопустимости нарушений прав человека и применения силы против гражданских лиц, рассказывает Андрей Шароградский.
Заявление Совета Безопасности, призывающее обе стороны конфликта к немедленному прекращению насилия, было одобрено всеми 15 членами этого органа Организации Объединенных Наций. Сообщается, что Ливан выразил несогласие с текстом документа, однако не стал блокировать его принятие. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что сообщения о кровавом разгоне манифестаций в Сирии в последние дни были просто шокирующими.
Я приветствую
чувствую заявление, одобренное Советом Безопасности, как ясный сигнал, который посылает международное сообщество. Мир наблюдает за ухудшением ситуации в Сирии со все большим беспокойством, а события последних дней откровенно шокируют. Я снова призываю президента Асада и власти Сирии немедленно прекратить насилие.
Западные страны настаивали на принятии не заявления, а резолюции по ситуации в Сирии, однако позиции, обладающих правом вето в Совете Безопасности России и Китая, не дала возможности начать даже обсуждение проекта этого документа. Вот как объясняет позицию Москвы представитель России в ООН Виталий Чуркин.
Не секрет, что наши западные коллеги считают, что лучший способ действий Совета Безопасности – это максимально надавить на сирийские власти. Задача Совета Безопасности должна состоять в том, чтобы максимально стимулировать все стороны в Сирии к диалогу.
По словам Чуркина, Россия опасается, что принятие резолюции, осуждающей сирийские власти, может открыть путь к иностранной интервенции, как это произошло в случае с Ливией. Москва считает, что западные страны нарушают резолюцию по Ливии, так как масштаб иностранного вмешательства в этой стране сильно превышает те рамки, которые были определены в тексте документа. Аналогичную позицию занимают Индия, Бразилия и Южноафриканская республика. Посол Великобритании в ООН Марк Грант заявил, что наступило время для глубоких политических реформ в Сирии и для привлечения к ответственности тех, кто виновен в зверствах.
Варварство в Сирии должно быть прекращено. Страна должна найти путь к стабильности. Это может быть достигнуто за счет немедленного прекращения насилия и начала глубоких политических реформ, уважения к правам человека и основным свободам и привлечения к ответственности тех, кто жестоко подавлял акции протеста.
В очередном заявлении Белого дома по поводу событий в Сирии говорится, что США не заинтересованы в том, чтобы Асад оставался у власти ради сохранения региональной стабильности. В то же время в заявлении не содержится прямой призыв к Асаду уйти в отставку с поста президента. Еще в марте, через несколько недель после начала народных волнений, Башар Асад обещал проведение политических реформ в Сирии. Однако законопроект, вводящий в стране многопартийность и формально лишающий политической монополии правящую сейчас партию Баас, Асад подписал только сегодня. Государственное телевидение Сирии показало в среду любительскую видеозапись, на которой видно, как с моста в реку сбрасываются окровавленные тела. В комментарии к видеозаписи утверждается, что это погибшие от рук повстанцев сотрудники служб безопасности. Однако сирийские правозащитники настаивают, что речь идет не о солдатах или полицейских, а о мирных демонстрантах, убитых во время военной операции. Работа иностранных корреспондентов в Сирии сейчас запрещена, поэтому объективное освещение происходящего в городе Хама практически невозможно. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Приняв вчера постановление об образовании новой Центральной избирательной комиссии, парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия, по мнению экспертов, преодолел правовой кризис, который мог поставить под угрозу проведение президентских выборов. Сегодня аналитики сходятся во мнении, что выборы все же состоятся, и в них не будет принимать участие Эдуард Кокойте. Возникает вопрос, кто сможет баллотироваться на его должность. На эту тему с юго-осетинскими экспертами беседовал Олег Кусов.
Формально юго-осетинским президентом может стать любой человек, имеющий паспорт гражданина самопровозглашенной республики. Конечно, если его зарегистрирует местная избирательная комиссия. О системе выдвижения кандидатов в президенты рассказывает лидер партии ФДБСТ Отечества Вячеслав Габозов.
Президента Южной Осетии могут выдвигать либо политические партии, таких таковых партий, которые существуют не менее года до дня выборов, таковых в Южной Осетии 5 партий. Либо инициативные группы избирателей в количестве не менее 100 человек, причем в этой инициативной группе в обязательном порядке должны быть представлены представители и города Цхинвал, и всех районов республики. Партии, которые на сегодняшний день имеют свои парламентские фракции, они выдвигают кандидатов и освобождены от собирания подписей. Остальные партии а также инициативные группы избирателей, после выдвижения кандидатов и прохождения регистрации в СИКе, должны собрать в течение 3 недель не менее 1000 подписей избирателей в поддержку выдвижения своего кандидата. Они должны быть подписи и со всех районов республики, из города Схивал. После этого ЦИК проверяет достоверность собранных подписей, проверяет все остальные данные, регистрирует кандидатов в президенты и начинается его избирательная кампания.
Это был лидер партии ФДБСТ «Отечество» Вячеслав Габузов. В окружении действующего президента Эдуарда Кокойта не скрывают имя его преемника на предстоящих выборах. Это генеральный прокурор Таймураз Хугаев. Его соперниками по избирательной кампании станут лишь те, кого допустят к ней местные власти. Так считает осетинский общественный деятель Виссарион Асеев.
Пока дата выборов, в принципе, не назначена, ЦИК до конца не сформирован. Говорить о том, будут ли президентские выборы в этом году или нет, даже сейчас, я считаю, еще преждевременно. Все зависит от того, какой состав ЦИКа будет. В принципе, там много групп местных желающих, которые хотят идти на выбор. Но кого зарегистрируют, в этом вопрос есть. В принципе, сейчас озвучили не то, чтобы преемника какой-то, нам озвучили, кого они зарегистрируют. Еще не факт, что это будет преемник какой-то. Пока единственная первая кандидатура, которого они, скорее всего, зарегистрируют в избирком, это будет Хугаев. Мы знаем, что президентские амбиции есть и у московских оппозиционеров, и у местных оппозиционеров. Тот же Джамбулат, Идеев, Альберт Кисоев не раз заявляли о своих президентских амбициях. Но что произойдет, сейчас прогнозировать, в принципе, невозможно, на мой взгляд.
Это был осетинский общественный деятель Виссарион Асеев. Если новая республиканская избирательная комиссия будет создана в положенные сроки, то предстоящие выборы в Южной Осетии, согласно закону, могут быть намечены на 2 воскресенье ноября нынешнего года. Олег Усов, «Эхо Кавказа».
Это был материал Олега Кусова. В Абхазии тема выборов президента самопровозглашенной республики также остается самой обсуждаемой. Страницы газет полны комментариев специалистов, обсуждающих предвыборный расклад сил. Рубрика «Читаем прессу» на волнах радио «Эхо Кавказа». Обзор прессы подготовил Зураб Аргун.
Читаем прессу.
В Абхазии сейчас больше всего говорят и пишут о досрочных выборах президента страны. Политологи, журналисты и эксперты размышляют о шансах кандидатов на пост главы республики, расстановке сил, сюрпризах, которые могут сопровождаться предстоящие выборы. Журналист Антон Кривенюк на страницах газеты «Чегемская правда» пишет о том, что его неприятно поразила начинающаяся война компроматов. Анализируя поддержку партии экономического развития Абхазии кандидатуры Сергея Шамба, он в частности утверждает, что это хорошо и плохо одновременно. Эта партия, по его словам, имеет хорошо работающую региональную сеть, штат агитаторов, а лидер организации Беслан Будба – один из самых состоятельных в Абхазии людей и может позволить себе инвестиции в предвыборную кампанию своего давнего друга. Но плохо то, что Будба слишком серьезно относится к российскому опыту организации предвыборных кампаний, доверяя агитационную работу приезжим специалистам. Эти специалисты, незнакомые с абхазскими реалиями, завалили его собственную кампанию в 2009 году, завалят и кампанию Шамба, если будут работать на него, утверждает автор материала. В качестве примера он приводит статью, появившуюся на малоизвестном российском сайте. «Ушаты грязи слили только на Александра Анквабы и Рауля Хаджимбу». По мнению журналиста, это практически не может принести ничего хорошего. «Абхазия очень маленькая страна, и все про всех все знают. Грязь, которая льется, хотя и со страниц малоизвестных российских изданий, ничего хорошего в копилку кандидата добавить не может». Поэтому Кривенюк советует, внимательно изучив, как их стряпня влияет на электорат, купить этим заезжим специалистам предвыборных технологий билет на первый рейс самолета и отправить обратно в Россию. Грядущие выборы качественно отличаются от всех предыдущих, так как имеет место минимизация, если не полная деактуализация административного ресурса, утверждает абхазский политолог Ираклий Хиндба в своем блоге. Если констелляции предыдущих выборов давали ясно понять, где власть, а где не власть, то сегодня раскол правящей элиты создает качественно новую ситуацию, утверждает он. Программные лица кандидатов могут показаться неразличимыми. Во многом это так, но не совсем, считает Иракли Хиндба. К примеру, Александр Анклав, который обладает наиболее сформированным личностным и политическим образом, явно не намерен обещать многого. Имиджевую размытость Сергей Шамба старается компенсировать яркими программными лозунгами. Его команде удалось ухватить яркую фишку – лозунг «Молодежь во власть», что сегодня служит основной ассоциацией с именем Шамба. Рауль Хаджимба, который сохраняет устойчивые имиджевые очертания, выступил с программой «75 шагов», которую трудно признать удачной с точки зрения новизны, яркости и обоснованности, полагает Иракли Хиндба. Если говорить о персонах, из команды в команду кочуют те же самые лица. Чиновничество распределилось между Анклабом и Шамба, что, кстати, огорчительно для тех, кто ждет перемен, утверждает абхазский политолог. В то же время, анализируя предвыборную ситуацию в республике, Иракли Хиндба пишет, что в Абхазии сформировалась электоральная демократия.
Обзор прессы подготовил Зураб Аргун.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Праги в прямом эфире главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий рассуждает о стилистике публичных выступлений президента Грузии Михаила Саакашвили. Андрей, передаю вам микрофон.
Спасибо, Демис. Некоторых особенностях стилистики. Выступая 1 августа в Батуми на мероприятии по выдаче первых электронных удостоверений личности, президент Михаил Саакашвили в очередной раз привлек внимание соотечественников к теме грузинских реформ. То, что ему регулярно приходится это делать, не новость. У главы государства с давних пор наблюдается почти детская страсть к перебору разнообразных достижений команды реформаторов. Может быть, рядовые грузины склонны недооценивать усилия руководства страны в деле строительства новой успешной Грузии, и Саакашвили вынужден раз за разом настойчиво и методично объяснять им очевидные вещи? Отмечу, что на сей раз слова президента Грузии звучали особенно патетично и темпераментно. Вот, Демис, оцените их на вкус. «Позвольте напомнить вам, — сказал президент, — что мы имеем простейшие бюрократические процедуры в мире. Также в нашей стране предприятия могут быть зарегистрированы проще всего в мире. Позвольте напомнить вам, что наша страна является самой безопасной страной в Европе, то есть одной из самых безопасных в мире. Также хочу напомнить вам, что здесь отношения между правительством и народом являются одними из самых простейших, чем где-либо в других странах мира. Чем больше я путешествую, тем больше я вижу, наблюдаю, тем больше я понимаю, что мы находимся на правильном пути, и мы опередили многих вокруг нас». Фигура речи, позвольте напомнить, в устах Саакашвили звучит потешно. Интересно было бы посмотреть на того бедолагу, который попробовал бы придержать многоглаголание президента. Но это к слову. Даже не пытаясь опровергнуть утверждения Саакашвили, что-то в них справедливо, что-то вызывает серьезные сомнения, я хочу лишь сказать, что мне с давних пор претит навязчивая пропаганда триумфов Тбилиси, которая стала специфической особенностью публичного поведения нынешней власти. Безудержный поток словословия, тональность которого задана именно президентом государства, это все-таки атрибут безвозвратно ушедшего прошлого, советской эпохи, которая и сама не сомневалась в собственных успехах и праведности, и другим старалась не позволить. Нет сомнений, что многие реформы были осуществлены успешно, и опыт Грузии уникален. Но пик реформаторских достижений уже пройден. Появились новые проблемы, на которые стоило бы обратить внимание. Уже не столько в сфере государственного управления, сколько в областях, связанных с гражданскими и социальными правами, судебной системой, средствами массовой информации и так далее. Но нет, разносимые добровольными и аффилированными с властью энтузиастами хвалебные оды уже стали неотъемлемой частью назойливой информационной политики, отпугивающей своим очень советским звучанием и агрессией тех людей, которые хотели бы всерьез разобраться в происходящем в Грузии. Все же мне кажется, что власть не должна любить себя так пустым, пылко и безудержно. Я вовсе не предлагаю замалчивать успехи, но говорить только о них, настаивать, что ничего кроме них не было и нет, это признак недееспособности и плохой вменяемости руководителя, его неумение реально оценивать параметры реальности. Проблем много, и люди всегда ожидают, что глава государства, выступая в очередной раз, расскажет, как справиться с очередными трудностями. Собственно, это нормальная практика во всех демократических странах, когда высшие должностные лица всеми силами стремятся, что называется, ощутить пульс времени, ответить на самые острые вызовы современности.
Спасибо. Это был «Взгляд из Праги» Андрея Бабицкого.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, в Праге почти половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Президент России Дмитрий Медведев дал интервью нескольким российским СМИ и грузинскому телеканалу «ПИК» в преддверии трехлетия событий августа 2008 года. Дмитрий Медведев заявил, что резолюция Сената США о оккупации России Грузии ни на чем не основана, и формулировки резолюции ему безразличны и отражают вкусовые пристрастия отдельных престарелых членов Сената, которые в силу субъективных причин симпатизируют тем или иным людям, сказал Медведев. Кроме этого президент России заявил, что никаких юридических или фактических предпосылок для вступления Южной Осетии в состав России нет. Дмитрий Медведев высказался за Международный трибунал над президентом Грузии Михаилом Саакашвили, но считает его проведение маловероятным из-за позиции ряда стран. Окончательный суд будет творить история, а промежуточный – грузинские избиратели, добавил президент России. Сотрудниками пограничного управления ФСБ России в самопровозглашенной республике Южная Осетия 2 августа в Знаурском районе обнаружен схрон с боеприпасами, из которого изъяты 3 гранатомета, 4 противотанковых выстрела к нему и 2 противотанковых мины со взрывателями. Сегодня в Сухуми состоялась встреча министра иностранных дел самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики Владимира Ястребчка с делегацией российских медиа-менеджеров и экспертов. Эксперты обсудили с ним вопросы информационного обеспечения взаимных. Глава МИД Приднестровья пригласил собеседников приехать в День Республики 2 сентября. Российские эксперты также встретились с председателем парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Нукзаром Ашуба и председателем ЦИК Баталом Табагуа, обсудили ход подготовки к проведению президентских выборов. В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня начался процесс над лидером Исламской партии Азербайджана Мавсумом Самедовым и еще 6 активистами этой политической организации. Им предъявлены обвинения в создании организованной преступной группы, незаконном хранении оружия и попытке насильственного захвата власти. Подсудимые отвергли обвинения. Они считают, что их преследуют по политическим мотивам за критику властей и протесты против запрета на ношение хиджаба в школах. В дагестанском городе Буйнакск при взрыве ранен военнослужащий. Взрывное устройство сработало на улице, когда военный проходил мимо, сообщает Интерфакс со ссылкой на Республиканское следственное управление. На месте происшествия направлены оперативники. С началом нового учебного года муниципальные детские сады в Тбилиси установят индивидуальные платежи. Курировать их работу будет новое некоммерческое юридическое лицо – агентство тбилисских детских садов. По информации мэрии Тбилиси, переход на новую систему оплаты связан с реформой методов административного управления детскими садами. И в результате реформы у всех детей, независимо от их социального положения, появится возможность расти в равноправных условиях. Агентство детских садов уже объявила прием детей в детсады.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня министр энергетики и природных ресурсов Грузии впервые встретился с представителями неправительственных организаций, которые считают, что план министерства аннулировать действующие краткосрочные лицензии на аренду леса и выдавать разрешения сроком на 49 лет может нанести лесам серьезный урон. На сегодняшней встрече побывала и наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
На закрытую встречу с представителями природоохранных НПО министр энергетики и природных ресурсов опоздал на 25 минут. Несмотря на то, что Александр Хетагури рассказал о целом комплексе реформ, связанных с лесными массивами, главной темой стала инициатива, вызвавшая скандал еще в прошлом месяце. Сегодня Хетагури разъяснил детали намечающейся реформы, согласно которой министерство намерено передать 100% лесных массивов в долгосрочную аренду частным инвесторам. Главная цель – увеличение национального лесного ресурса в качестве образца законодательства. Базы взят австрийский лесной кодекс. Проект нового лесного кодекса Грузии разработают к концу августа, и после двухмесячного общественного обсуждения он будет внесен в парламент.
Арендуемые площади будут большими. Долгосрочные соглашения на управление ими необходимы для того, чтобы у каждого арендатора был интерес обновлять лес и инвестировать в различные области.
Как отметил Хетагури, у арендатора будет гораздо больше обязательств, чем прав. Ему вменяется в обязанность ухаживать за арендуемым лесом в соответствии с международными стандартами. Он должен будет защищать лес от эрозии, пожаров, провести дорогу, беспрепятственно и бесплатно допускать граждан на эту территорию, предоставлять им возможность собирать ягоды, грибы, ловить рыбу в реках, открывать пастбища для выпаса домашнего скота. Как заявил Хетагури, единственный критерий, по которому будут выбирать арендатора, кто больше заплатит в течение года или двух лет, новый управляющий не будет иметь права на вырубку деревьев. За это время он должен произвести оценку активов и разработать проект, который будет обсуждаться публично. Хетагури затронул еще один вопрос, волнующий представителей НПО. Одно из условий аренды – при вырубке арендатор обязан посадить вместо одного срубленного три новых. При этом он должен приложить все усилия, чтобы деревья выжили. В ином случае соглашение будет расторгнуто. Такой подход, присутствовавший на встрече профессор аграрного университета Теймурас Канделаки, назвал абсурдным, так как в Грузии природные условия отличаются от европейских, в том числе и австрийских.
В Грузии в одних местах рубят, а в других сажают. В Европе другие условия. Там можно сажать там же, где и вырубают. У нас такие природные условия, что это сделать невозможно.
Теймурас Канделаки считает неполной предоставленную министром информацию. Не было сказано ни слова о том, как реформа способна повредить лесу и как будет происходить его восстановление. По мнению профессора, у страны сегодня отсутствует государство. Государственная лесная политика. Ничего нового на этой встрече не узнал и представитель сети НПО по защите окружающей среды на Кавказе Резо Гетиашвили. Он говорит, что передача 100% лесных массивов частному инвестору без предварительной инвентаризации крайне опасна. Это может спровоцировать рост природных катастроф. Рубка леса в неположенных местах чревата непредсказуемыми последствиями. Резо Гетиашвили вспоминает о случае с храмом Алаверды в Кахети.
В этом году впервые два раза был затоплен храм Алаверды. Рядом с ним в ущелье протекает речка, которая берет начало в Тианете. В Тианете вырубили лес, и из-за этого через 90 километров подтопляется Алаверди. Если вырубят лес в Раче, что произойдет в 100 километрах, никто не знает. Во всем мире признано, что самыми проблемными считаются переданные в частный сектор леса, и они требуют наибольшего контроля. У инвестора лишь экономические интересы, ничего более.
Природоохранники требуют гарантий, что лесные массивы останутся доступными для граждан. Их опасения, связанные с озером Кварели, которое после передачи в частную собственность оказалось закрытым для местных жителей. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Переместимся на Северный Кавказ. Министерство финансов России отказалось согласовывать государственную программу развития Северного Кавказа до 2015 года в объемах, предложенных Министерством регионального развития России. Об этом во время рабочей поездки Владимира Путина в Кисловодск сообщила замминистра финансов России Татьяна Нестеренко. Тему продолжит наш северокавказский корреспондент Мурат Гукемухов.
Минрегион развития России предложил выделить на госпрограмму по модернизации Кавказа 4 триллиона. Рублей, из которых почти 3 из федерального бюджета. Это нереализуемо. Мы не можем серьезно обсуждать такие подходы, сообщила журналистам Кисловодске замминистра финансов России Татьяна Нестеренко. Заявленный объем финансирования, по ее мнению, далеко выходит за пределы предусмотренных в бюджете ассигнований. Сайт News.ru.com сообщил, что Минэкономразвития поддержал и Минфин, где единодушны во мнении, что предложенная правительству программа по Кавказу просто нереальна. Чтобы выполнить эту программу, нужно либо увеличить дефицит бюджета, либо повышать налоги. В Минрегионе огрызаются, затраты на Кавказ – это политическое решение, принимать которое будут уж точно не министерство, а правительство. Ситуация довольно странная. Зачем было спрашивать кавказских губернаторов, сколько им надо, чтобы потом отказать? Если эти инвестиции, как утверждают эксперты, цена лояльности кавказских губернаторов, то зачем обижать отказом? Да еще в такой унизительной форме, мол, совсем обнаглели. Пообещать и не дать – это в системе кавказских ценностей тягчайшее оскорбление. Политолог Михаил Виноградов говорит, что никого обижать не хотели, просто в правительстве не ожидали, что попросят так много.
У российского руководства сегодня действительно нет общего представления о том, какие инструменты возможны и приемлемы для обеспечения политической лояльности Северного Кавказа, особенно национальных республик Северного Кавказа. Есть, безусловно, понимание, что федеральные дотации большей частью разворовываются или расходуются нецелевым образом. Поэтому вопрос в том, направлять ли заведомо избыточные деньги на обеспечение политической лояльности без создания полноценных экономик республик Северного Кавказа.
Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин убежден в том, что программа, в конце концов, будет сокращена до разумных пределов. А раскол в правительстве, он считает, началом маленькой победоносной войны Министерства финансов.
Все понимали, что это похоже на старый анекдот, когда к риэлтору приходят клиенты, он говорит, ну хорошо, давайте, вы скажете свою цену, мы вместе посмеемся, затем сядем и будем серьезно обсуждать финансовые проблемы. Приблизительно то же самое происходило вот на совещании правительства. Все посмеялись относительно этих завышенных расценок лояльности северокавказских республик и сели обсуждать реальные цифры.
Кавказский эксперт Алексей Ващенко утверждает, что окончательного решения по этой программе ожидать не приходится. Потому что программа по модернизации Кавказа – это часть президентской предвыборной кампании.
По моим данным, в эти субботу-воскресенье было окончательно принято решение, что Путин пойдет на выборы. И в рамках этой предвыборной кампании он уже постоянно начинает ездить по стране. Но вот если вспомнить предыдущие выборы, как они у нас проходили, то перед выборами в Государственную Думу и президентскими выборами реализовывалась программа национальных проектов. До сих пор никому не понятно, как она была выполнена, насколько она была эффективна, но деньги огромные государственные вкладывались. И вот сейчас история как бы повторяется.
В принципе, ничего страшного не произошло. Кавказское общество вряд ли будет разочаровано. Модернизация Кавказу не грозит. Ни с 4 триллионами, ни без них. Кавказских губернаторов, похоже, тоже не сильно обидят, особенно в преддверии президентских выборов. Кто-то же должен будет обеспечить 80% поддержку населения при реальной 5% явке. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
«Эхо Кавказа».
В Северной Осетии на территории Бесланской школы, разрушенной в результате теракта, началось строительство мемориального комплекса. Некоторые части школьного здания снесены, над основным корпусом заменена кровля. Вокруг спортзала, где 3 суток находились заложники, сооружается стеклянный каркас в форме эллипса, верх которого будет напоминать венок. На месте работ побывала наш корреспондент из Владикавказа Жанна Тарханова.
Проект мемориального комплекса разработали специалисты из немецкой фирмы «Кнауфкассель», которая специализируется на консервации построек, имеющих историческое значение. Строители утверждают, что успеют закончить все работы к ближайшей годовщине трагедии – 1 сентября. Огромный стеклянный каркас уже возведен. Сейчас продолжаются работы над его деталями. Работы проводятся под общественным контролем 2 комитетов – «Матери Беслана» и «Голос Беслана». Между строителями и матерями Беслана уже произошел конфликт после того, как рабочие заложили кирпичами пробоину в стене столовой, образовавшейся после выстрела танка по зданию школы. Бывшие заложники считают, что это попытка изменить первоначальный облик здания школы, скрыть следы преступлений, совершенных теми, кто штурмовал школу 3 сентября 2004 года, применяя танки и гранатометы. Но немецким специалистам удалось убедить общественных активистов в необходимости заделки пробоин. В противном случае предотвратить дальнейшее разрушение здания будет невозможно, говорит представитель комитета матери Беслана Мзия Кокойте.
Лучше так ремонт и оставить спортзал как есть, чем снести. Там же была стена со стороны Коминтерна. Там было видно, как стрелял танк. Теперь это уже нету. Мы хотели бы, что оставили вот эта стена, как и была. Ну, не оставили. Вот так рабочие не знали, мы приносим свои извинения. Мы, конечно, разругались, что мы можем сделать.
Горячие споры о вариантах увековечивания памяти о Бесланском теракте продолжались несколько лет. Кто-то предлагал снести все здание школы, кроме спортзала, установить на этом месте православный храм. Кто-то высказывался за строительство мечети. Против последнего предложения высказалось большинство членов обоих общественных комитетов, продолжает представитель комитета матери Беслана Мзия Кокойте.
Там и погибли люди по религии ислама. А может и построить, я откуда знаю. Ну, я не хотела бы, например.
Потерпевшие говорят, что принадлежность террористов к исламу, как минимум внешняя, породила у многих жителей Беслана неприятие мусульманства. Например, даже мусульманских лидеров Северной Осетии многие бывшие заложники до сих пор не хотят видеть на траурных мероприятиях в бесланской школе. Но североосетинские мусульмане при каждом случае напоминают, что мусульман было немало и среди заложников, а террористов считать верующими людьми вообще нельзя. Представитель мусульманской общины Владикавказа Эльбрус Сацаев полагает, что бесланскую школу не следует превращать в культовое место.
Там погибли дети из христианских семей, и из мусульманских, и даже и люди, придерживающиеся других каких-то верований. Поэтому не следует обострять и без того сложную религиозную ситуацию в республике и вообще на Кавказе. Я считаю, что это место должно быть святым, и без того, чтобы там и церковь была, и мечеть была, вообще для представителей любых религий. Превращать его в место спора вообще-то некорректно и неэтично, и тем самым совершается, как грех. Мы тем самым память об этих погибших немножко отодвигаем в сторону.
Говорил Эльбрус Сацаев. Сторонники этой точки зрения напоминают, что в небольшом по размерам городе Беслане уже есть и православная церковь, и мечеть, и среди их прихожан пострадавшие от самого громкого теракта последних десятилетий. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Уже месяц, как жителям Тбилиси приходится платить за коммунальные услуги по новой системе. Плата за вывоз мусора привязана к плате за электричество. Партия христианских демократов решила опротестовать это нововведение в суде. Рассмотрение иска было назначено на сегодня. Подробности в сюжете Эдиты Бадасян.
Сегодня в Тбилисском городском суде должен был быть рассмотрен иск, внесенный партией христианских демократов против решения городского органа самоуправления Сакребулу. Напомним, что оно касалось инициативы мэрии столицы, согласно которой ежемесячная плата за вывоз мусора была привязана к плате за электричество. По новой системе при потреблении 1 киловатта электроэнергии семье будет начисляться 5 тетри за вывоз мусора. Более месяца назад, когда в Сакребулу еще шли дебаты по этому поводу, на улице проходила акция протеста горожан. Сейчас же все было по-другому, тихо и спокойно. У здания городского суда, помимо журналистов, было несколько представителей христианской демократической партии. Член партии Джаба Самушия выразил надежду на справедливый суд и еще раз напомнил о важности сегодняшнего иска.
Мы просим судью принять во внимание просьбу сотен тысяч людей. Сегодняшнего решения тбилисцы и вправду ждут, потому что почти всем теперь приходится платить за вывоз мусора больше обычного. Не надо забывать и о той части населения, у которой нет природного газа и которая употребляет только электричество. Таких семей 15 тысяч, и им приходится платить в несколько раз больше. Это нарушение закона, и мы постараемся довести эту борьбу до конца.
Однако через 15 минут после начала заседания, на которое представители правящей партии в Сакребулу не явились, судья Нино Ониани по просьбе защитника их интересов Патман Нишнианидзе перенесла заседание на более поздний срок. На вопрос христианских демократов, в чем причина переноса заседания, Нишнианидзе ответила: «Мы не готовы». В свою очередь, защитник интересов христианских демократов Зураб Джибгашвили считает это решение судьи необъективным.
Судья была настроена очень субъективно. Их требования она выслушала, а наши нет. Да, формально сторона Сакрибула имела право требовать переноса процесса. Но почему они не были готовы, если мы внесли иск 1 июля, и у них был фактически месяц на подготовку? Они так и не обосновали причин, почему не были готовы к сегодняшнему процессу.
«Эхо Кавказа» получило письменный ответ из пресс-центра Сакрибула с мотивацией переноса сегодняшнего процесса. Там написано: «Сакрибула изначально требовала назначения процесса именно на эту дату, однако христианские демократы не соглашались и настаивали на том, чтобы главный процесс был проведен сегодня. Поэтому мы и не были готовы к нему и попросили переноса». Между тем, у члена фракции христианских демократов Георгия Ахвледиани своя версия на этот счет.
«Решение Сакрибула, которое мы оспариваем, нарушает закон о спорах, принятых парламентом в конце 2010 года. В нем черным по белому написано, что плата за вывоз мусора в расчете на одного человека не должна превышать 3 лари. А сейчас, после введения новой системы оплаты, сотни тысяч людей платят за вывоз мусора намного больше. Закон, принятый парламентом, стоит выше, чем законы Сакрибула. Поэтому вынесение правильного и справедливого решения не стоит больших усилий».
Процесс по этому иску должен состояться через неделю, 10 августа. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Панорама», которую для вас подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама». Сегодня Бараку Обаме исполняется 50 лет. Он стал третьим президентом, отметившим свой полувековой юбилей, будучи хозяином Белого дома. Первым был Теодор Рузвельт в 1909 году, вторым Билл Клинтон в 1996. Рассказывает Юрий Жигалкин.
День рождения, отмечаемый всего за 15 месяцев до президентских выборов, воспринимается комментаторами и соперниками президента в политическом контексте. Битва вокруг подъема долгового лимита, завершившаяся во вторник, выглядит в интерпретации американской прессы поражением Белого дома. Бывший советник Билла Клинтона Дик Моррис пишет, что Клинтон обрел имидж решительного, умелого лидера в результате своего бюджетного противостояния с республиканцами. Исход нынешнего противостояния выглядел скорее как капитуляция со стороны президента, чем компромисс, пишет Дик Моррис. Предюбилейное интервью президента Обамы российским средствам информации оказалось пока единственным подобным интервью президента США. Что из него уяснил для себя известный американский аналитик, с которым беседовал Алан Давыдов?
Глен Говард, президент аналитического Джеймстаунского фонда в Вашингтоне, обратил внимание на некоторые символические аспекты интервью. Если Обама согласился дать интервью ИТАР ТАСС, безусловно зная, что это агентство строго контролируется Кремлем, то очевидно его желание усилить ощущение прочности американо-российских отношений. Однако в самом интервью Обама, на мой взгляд, обходит стороной проблемы сопутствующей этим взаимоотношениям. Например, связанные со стремлением России вновь утвердить себя на постсоветском пространстве, которое российский премьер Владимир Путин считает нужным реинтегрировать как новое евразийское экономическое пространство. Какими вам видятся американо-российские отношения сейчас, через 2 года после объявления перезагрузки? Мне по этому поводу вспоминается апрель 2008 года, когда тогдашний президент США Буш встретился с тогдашним президентом России Путиным в Сочи. Он надеялся на то, что ему удастся создать фундамент для российско-американского стратегического партнерства. А через 4 месяца произошел российско-грузинский вооруженный конфликт, который, можно сказать, все еще не разрешен. Недавно госсекретарь Хиллари Клинтон, несмотря на все разговоры об удачном нажатии кнопки перезагрузки, упомянула о Южной Осетии и Абхазии как об оккупированных Россией территориях Грузии. Поэтому трудно до конца верить уверениям в успехе перезагрузки. Сказал Глен Говард, президент Джеймстаунского фонда в Вашингтоне.
С ним беседовал Алан Давыдов. Рубрика «Панорама».
Черногория на законодательном уровне реабилитировала королевскую династию Петровичей Негошей, предоставив особым решением парламента престолонаследнику Николе Петровичу гражданство республики и вернув тем самым его семье все утраченные гражданские и политические права. Черногория вышла из Союза Сербии в 2006 году, и демонстрацию уважения к королевской династии здесь многие считают логичным следствием становления государственности, рассказывает Ая Куге.
Черногория просуществовала в качестве независимого государства с монархической формой правления 58 лет. С 1851 года она была княжеством, а с 1910 – королевством, с одной лишь правящей династией – Петровичей Негашей. Вскоре после окончания Первой мировой войны Черногория потеряла независимость. Эмигрировавший во Францию в конце войны черногорский король Никола I под нажимом великих держав отрекся от престола, однако, находясь на чужбине, боролся за возвращение к власти. Черногория была объединена с Сербией, включена в королевство сербов, хорватов и словенцев под управлением сербской династии Кара Георгиевичей. Во главе этого нового, ненавидимого королем Николой государства стали его зять и внук. Сербский король Петр Кара Георгиевич и его сын, принц-регент Александр. Формально последним королем Черногории в изгнании считался до 1921 года Данила II Петрович. Многие черногорцы по сей день уверены, что Сербия несет ответственность за то, что Черногория утратила независимость, корону, свое былое изящество, которым так гордятся в исторической столице маленькой республики Цетине. Центр этого небольшого города расположен скромный дворец-музей короля Николы I. Потомки черногорского короля проживают в Париже. Его правнук, архитектор Никола Петрович, еще лет 20 назад пытался установить контакты с Черногорией, но тогда его усилия завершились неудачей. Черногорским властям не понравилось Цетинское биеннале, фестиваль современного искусства, который Петрович проводил на своей исторической родине в 90-е годы. Это мероприятие тогдашние черногорские власти сочли провокационным. Биеннале был закрыт, несмотря на мнение Петровича. Лишь после провозглашения или восстановления, как подчеркивает теперь Подгорица, независимости Черногории 5 лет назад, власти республики вновь начали интересоваться династией Петровича Негашей. Согласно новому толкованию истории парламентом Черногории, династия Петровичей была свергнута с престола в результате насильственного акта, и поэтому она должна быть реабилитирована. Члены семьи теперь получили в стране официальный статус. Им возвращено гражданство Черногории, они получат обратно часть имущества. Никола Петрович, официально называемый отныне кронпринцем, будет получать зарплату на уровне зарплаты президента Черногории. Для него будет построен дом-резиденция в городе Цетине. Никола Петрович продолжает работать в Париже архитектором и пытается получше выучить черногорский язык. Он заявил: «Я себя политиком не считаю, а больше считаю художником. Мне 67 лет, но я чувствую себя так, как будто жизнь только начинается. Я должен буду учиться стать принцем». Властями Черногории кронпринцу Николе предложено руководить вновь создаваемым фондом Петровичей.
Рассказывала Ая Куге. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин. И в завершении программы материал на спортивную тему. В Сухуми стартовал очередной этап 8-го международного шахматного фестиваля «Абхазия Open 2011». В этом году фестиваль собрал около 130 участников, более половины из которых – гости соревнований. Среди них и мастера спорта, и гроссмейстеры. Рассказывает наш сухумский корреспондент Рустам Зантария.
Уже 8-й год Абхазия встречает десятки гостей шахматного фестиваля. В этом году сюда приехали и белорусские спортсмены. Помимо президента Федерации шахмат Абхазии Константина Тужба и председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Рафаэля Ампар, открывали фестиваль вице-премьер правительства Александр Страничкин и мэр столицы Аляс Лабахуа. Как отмечают организаторы, с каждым годом география фестиваля расширяется, привлекая все большее количество участников. По словам Константина Тужба, на этот раз для удобства спортсменов из других стран организаторы несколько изменили саму программу проведения фестиваля.
Мы пошли в этом году на такой вариант, когда 4 турнира, 4 главных турнира, которые составляют Абхазия Open, это Ачанчира Open, Сухуми Open, который сейчас проводится. 15 августа мы все выезжаем в Гудаута, будет Гудаута Open, и в начале сентября Гагра Open. Значит, по просьбе участников мы даты между этими турнирами максимально сократили. Для нас это, конечно, обременительно, но они так просят, потому что Они хотят приезжать сразу на несколько турниров в Абхазию. Ехать с Дальнего Востока, в Сибири на один турнир, конечно, это накладно, тяжело и прочее. А так есть, даже в этом году есть, которые участвовали в Ачамчире и будут 2 месяца здесь находиться, будут участвовать в этом турнире. И таких будет с каждым годом все больше и больше.
Шахматы не только интернациональный вид спорта, который не знает ни половых, ни возрастных ограничений. Самому молодому участнику фестиваля Абхазия Open 6 лет. Но это не преграда сыграть партию с убеленным сединами соперником. Играют как начинающие, так и профи. В зале 10 мастеров спорта и 5 гроссмейстеров. Иван Попов, 21 год, уже чемпион России и мира в своей возрастной категории. Его приезд на фестиваль – совмещение приятного с полезным. Основные партии еще впереди, но уже сегодня Иван очень доволен условиями соревнований.
Так совпало, что хотели отдохнуть мои родители. Вот, я вместе со своей семьей сюда приехал. И полезно, и с приятным. Это такой отдых у вас хороший. Я хоть и ехал 30 часов, но я не жалею. То есть вот, мне все это понравилось. Приняли хорошие условия. Столы стоят отдельно, тихо в зале. Все мне нравится.
Как говорят специалисты, шансов одержать победу над именитыми шахматистами России у наших спортсменов немного. Но главное, что дают соревнования такого уровня, это ничем не заменимый опыт. Итоги Сухум Оупен будут подведены 12 августа, а там и следующий этап фестиваля. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.